Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. А четверг сегодня, 1 ноября. И начну сегодня выпуск с информации от спасателей. Ночные пожарно-тактические учения состоялись в торгово-развлекательном центре «Сильвер Молл». А легенда такова, что в одном из торговых залов на третьем этаже произошел пожар. В здании сработала автоматическая сигнализация, система оповещения. А сообщают в МЧС, что в учениях позадействовали 21 единицу техники, 64 человека личного состава. Ну а с инициативой провести такие учения выступило руководство, собственно, торгового центра. Начальник Иркутского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Залозный сказал, что в здании практически весь день находится несколько тысяч посетителей. Их жизнь и здоровье зависит напрямую, причем от слаженности действий персонала, который ответственен за эвакуацию людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций, а в условиях большой затемленности, отключения электроэнергии. Но основная задача таких учений – проверить грамотность выполнения сотрудников торгово-развлекательного центра, всех алгоритмов, начиная с момента поступления сигнала о пожаре и заканчивая прибытием подразделений охраны пожарной. Также отработка взаимодействия пожарно-спасательных подразделений и изучение особенностей объекта большой площади и высокой горючей нагрузки. Ну а после ликвидации последствий такого пожара, инсценированного, прошел подробный разбор каждого этапа тренировки, анализ действий дежурных караулов. Ну а для службы пожаротушения руководство объекта сформировали рекомендации. Пожарно-тактические учения – это неотъемлемая часть контрольных мероприятий на объектах, где массово прибывают люди, и они находятся по всей области, задействовано в них 100% личного состава, сообщает в МЧС. Ну а прямо сейчас блок сервисной информации, посмотрим, что на сегодня обещают синоптики.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Закончился октябрь, и, похоже, хорошая солнечная погода тоже осталась в прошлом. Сообщают синоптики, что сейчас за окном 0 градусов, а днем максимум столбик термометра поднимется до отметок в плюс 2, плюс 3 градуса. К вечеру 0 и минус 1, и возможен снег. Но день предстоит пасмурный и ветреный, до 13 метров в секунду. Скорость ветра, ветер северо-западный, достаточно промозглый. Ну а прямо сейчас переносимся на дороги Иркутской, посмотрим, загорают ли в пробках наши водители.
Опять эти пробки, везде опоздала.
Что же происходит на дорогах Иркутска? Посмотрим прямо сейчас по карте. 3 балла. Так оценивает обстановку портал Яндекс. Пробки достаточно свободные сейчас дороги. На левом берегу... Сейчас на Синюшиной горе, на удивление, свободно проехать можно, но вот на объездной Первомайского университетского до Улан-Баторской придется постоять 10 км в час, скорость движения потока. На Лермонтово пробка по направлению к пожарному училищу. Здесь на Лермонтово скорость движения 5 км в час, но пробка, опять же, не такая большая, как по утрам бывает. В Юбилейном все свободно, проехать можно будет к Плотине без проблем. Переправа также для проезда свободна абсолютно всем. Ну и типичные пробки сейчас на подъезде к Глазковскому мосту. Если вы движетесь к мосту на Маяковского, сейчас 10 км в час. На Гоголя также придется притормозить. Здесь 5 км в час скорость движения потока. Ну и на второй железнодорожной тоже плотно, 10 км в час. Переносимся в центральную часть города. Здесь без проблем, ничего сверхъестественного не происходит. Отмечу небольшой затор на рабочего штаба. Если вы сейчас направляетесь к Маратовскому кольцу, то в районе пересечения с улицей Марии Цукановой здесь небольшой участок выделен красным цветом, 10 км в час. Итак, 3 балла, хорошие дороги, но мы идем дальше, о других новостях еще успеем рассказать. Стало известно, что здание бывшего ликероводочного завода «Кедр» в Иркутске продают за 125 миллионов рублей. Объявление об этом появилось на сайте Авито. Стоимость составляет, как я отметила, 125 миллионов. Ну а в описании говорится, что на территории 16 объектов недвижимости, общая площадь которых 11 184 квадратных метра, а здание освобождено от от оборудования. И отмечают, что сейчас 16 арендаторов, сдается около 15% площадей. Ну, а стоимость будет увеличиваться ежемесячно, потому что идут ежемесячные вложения в развитие объекта, пишет. А продавец сообщает об этом Иркутск онлайн. Ну и к другим событиям идем. Премию губернатора Иркутской области получили лучшие сотрудники учреждений социального обслуживания и соцзащиты. Лауреатами премии губернатора за высокие достижения в профессиональной деятельности стали 42 специалиста социальной сферы, а 39 из них получили премию в размере 100 тысяч рублей, один конкурсант 50 тысяч, еще две премии составили по 25 тысяч рублей. Добавлю, что премии присуждали по 15 номинациям, но на торжественной церемонии победителей от лица главы региона поздравил заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства региона Дмитрий Чернышов.
На самом деле аплодисменты не мне должны быть сегодня, а вам за тот труд самоотверженный, за высокие ваши душевные качества, за мудрость и терпение, которое вы проявляете, работая на одном из самых ответственных, серьезных участков работы. Вы находитесь на переднем крае, общаясь ежедневно с людьми, которые либо попали в трудную жизненную ситуацию, либо нуждаются в помощи, в поддержке, либо обратились к вам за оказанием какой-то социальные услуги. Я сегодня хочу поприветствовать вас всех в этом зале, потому что вы лучшие в своей профессии, лучшие в сфере социального обслуживания, социальной помощи жителям Иркутской области. Лучшие кадры сегодня работают в этой сфере. И не только по компетенциям, как это модно сейчас говорить, не только по своим профессиональным каким-то навыкам и опыту, но прежде всего по своим душевным качествам.
Добавлю, что среди лауреатов это соцработники, врачи, медицинские сестры, санитарки, воспитатели, психологи и социальные педагоги. Но премия губернатора – это дополнительный стимул и возможность повысить престиж профессии социальной сферы. Ну и к другим событиям. Уже в четвертый раз комсомолка провела народный фестиваль «Байкальские пельмени». Несложно догадаться, что герой праздника – это пельмень, конечно. Дегустация от товаропроизводителя, мастер-класс от шеф-поваров, конкурсы, концерт, чемпионат по поеданию пельменей на скорость, розыгрыш подарков – все это было в программе. Ну а далее мы продолжаем знакомить вас с участниками фестиваля и далее расскажем, чем удивил усольский свинокомплекс. Пельмени сибирские, ароматные и аппетитные. Рецепт классический. Свинина, говядина, мука, растительное масло, лук репчатый, соль, перец, чеснок. Но секрет все же есть. Его раскрывает производитель усольский свинокомплекс. Ингредиенты натуральные и свежие, все местное, из Иркутской области. И это оценили во время дегустации гости фестиваля «Байкальские пельмени», которые уже в четвертый раз провела «Комсомольская правда».
Вкусные, вкус хороший пельмени, тесто тоненькое. Усольский свинокомплекс. Мясо очень нежное, и все добавки соответствуют нашим требованиям, нашим вкусам.
Свои вариации на тему приготовления пельменей от усольского свинокомплекса представили на фестивале и шеф-повара иркутских ресторанов. Немного фантазии, оригинальный соус и, казалось бы, обычное блюдо можно подавать и на праздничный стол. Приятного аппетита! Кстати, свежей натуральной продукции усольский свинокомплекс радует жителей региона уже 40 лет. Продолжит первый заместитель генерального директора предприятия Павел Сумароков.
Коллектив усольского свинокомплекса встречает свою юбилейную дату с хорошими показателями. Нас радует то, что каждый год мы растем и приумножаемся. Мы увеличиваем объемы производства, реализации готовой продукции. Но, наверное, самое главное, мы прирастаем в численном составе. Увеличивая поголовье животных, мы увеличиваем штатные единицы. Мы обеспечиваем жителей Усолья, Усольского района работой. Мы обеспечиваем своих людей и тружеников достойной заработной платой. И, наверное, это главная задача руководства предприятия – дать возможность людям благополучно жить на собственной земле.
Ежедневно усольский свинокомплекс производит более 70 тонн готовой продукции. Колбасы, деликатесы, полуфабрикаты и не только. И на прилавках магазинов они долго не задерживаются, разбирают как горячие пирожки. Ну а самые удачливые гости фестиваля стали обладателями еще и подарков от усольского свинокомплекса. В свою очередь народное жюри тоже в долгу не осталось. Пельмени сибирские стали победителями в номинации «Вкусно, как у бабушки». Ну еще о праздниках. В Иркутске 4 ноября отметят День народного единства. Возле памятника Александру Третьему пройдет праздничное мероприятие «Мы едины». Для гостей подготовят концертную программу, интерактивные площадки, блюда национальной кухни. Ну а во время мероприятия разыграют призы, в том числе билеты в кино и на концерты группы «Ария», «Чаев» и «Хор Турецкого». Ну а центральным событием мероприятия станет акция «Хоровод дружбы». Митинг-концерт начнется в 2 часа дня 4 ноября. Ну а сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты вернемся в студию.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. И в этой части программы мой соведущий, главный архитектор Иркутска Сергей Александров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Масса у нас с вами поводов для этого разговора, потому что, ну, по моим ощущениям, Иркутск довольно стремительно меняется в последние годы. Очень многое сделано, но вот о том, что будет еще сделано, мы сегодня и поговорим. Но начать хочу вот с чего. Исторически сложилось так, что Иркутск – город с довольно мощной архитектурной эклектикой. Ну вот так, да? Вот на ваш взгляд, это скорее плюс или минус?
Сразу скажу, что это скорее плюс, потому что история развития различных стилей в городе Иркутске, это начиналось с 1781 года, да, так был такой первый профессионал-архитектор Лосев, который и продвигал, и разрабатывал, да, внедрял наш деревянный классицизм. То есть mm-hmm. объекты и каменные двухэтажные здания, одноэтажные деревянные, вот, и буквально один стиль живет у нас порядка 30-40 лет, и накладываются потом другие стили. Да? В разное время это у нас и получается и модерн, и, значит, и, ну, по модерну, да, допустим, пройдемся. У нас представители такие, кстати, мое любимое здание.
Какое? Один из вопросов предвосхитили.
Одно из любимых зданий – это на пересечении улицы Ленина и Карла Маркса.
Это там, где поликлиника сейчас?
Банк.
Серьезно?
Сейчас
это мое самое любимое, да? Здание в Иркутске,
вот,
правда.
Вот это модерн. Очень много этого же стиля на улице Урицкого. Вот. Хотя вот когда со специалистами в области охраны объектов культурного наследия, те, кто этим живет, общаешься, даже между ними нет единого подхода по поводу того, какой, чего больше здесь, да, классицизма или это чистая эклектика, эклектика тоже с переходами. Это всегда был у иркутских зодчих, это был поиск каких-то смешений, оптимальных вещей, вот, и поэтому это, ну, и в итоге появляется вот эта самая наша, ну, фишка, да, иркутская барокко.
Сибирская барокко.
Сибирская барокко, да. Хотя, опять-таки, вот разные сторонники есть, но, тем не менее, это то, что сейчас в Иркутске, слава богу, сохранилось, это то, чем мы, ну, действительно гордимся, по крайней мере, в большинстве своем. А в советское время здесь у нас, давайте возьмем площадь, ну, допустим, ДК «Орбита», да, вроде бы конструктивизм такой, но там было уже так маленечко более приземлено, советская эпоха, такое, его относится уже к рационализму. Видите, сколько там измов, да, произносится. Вот, площадь Конституции, да, Дом профсоюзов, это тогда был Алвар Алта, вот, ну, звезды мировые, да, и это, так или иначе, это влияние природной среды, то есть использование камня, и вот это вот тоже происходит, ну, опять такое некое смешение. Поэтому очень все это интересно, и, Наталья, отвечая на ваш вопрос, безусловно, эклектика, да, даже, кстати, некоторые иркутские архитекторы, не буду называть кто, ну, достаточно авторитетные, говорят, что это вот даже наша иркутская школа, то есть то, что появилось именно только в Иркутске, но, безусловно, влияние такое и мировое, да, и то, что происходило в более крупных городах в те времена, оно, конечно, тоже не без этого обходилось, но в Иркутске проходила какая-то иная химия, вот, и вот это сплетение различных стилей, вот, ну, дало такой результат.
Скорее плюс это, по-вашему, да?
Да.
Мы с вами далее будем говорить о городе, который должен быть функционально устроен, да, чтобы он был удобен для жизни горожан. Но прежде я хочу вас спросить, все-таки не как у чиновника, который будет дальше отвечать на вопросы про функциональность, утилитарность некоторых пространств, да, и так далее, а ну, как у художника, как у архитектора. Вот если вот так посмотреть, вот что вам кажется в Иркутске самым некрасивым? Что оскорбляет ваш эстетический вкус?
Вопрос неожиданный, но я отвечаю то, что мне первое пришло в голову.
Так
да?
Давайте.
Ну, опять, я даже в продолжении нашего предыдущего разговора, ну, прежде всего, это исторический центр, и когда в историческом центре, в нашей, на наших уникальных исторических улицах появляются современные объекты, либо это объект культурного наследия, но которые начинают обшивать профлистом, завешивать, извиняюсь, рекламой, баннерами и уродовать то, что мы, ну, любим и ценим. По крайней мере, я думаю, что нормальный горожанин, он должен по-нормальному как бы и относиться к городу. Это, ну, это вот эта история, да, это прежде всего, когда портят то, что уже есть.
А, то есть какие-то современные здания в историческом центре, они, ну, кажутся вам вставным зубом, да, скажем так?
Да.
Но при этом, опять же, возвращаясь к вашей должности, которую вы занимаете, это же и ваша отчасти обязанность тоже следить за тем, чтобы гармонично вписывались новые объекты в ту среду, которая существует.
Да, но теперь уже как у главного архитектора спрашиваете, да, получается. Но тогда теперь отвечаю. Значит, смотрите, у нас, я тоже как бы, ну, даже немножко похвастаюсь тем, что у нас действительно с 2016 года есть современные правила землепользования застройки, которые отмечены Минстроем Российской Федерации. Мы на данный момент у нас есть 69 планировочных элементов по городу. Весь
что
город.
Такое, непонятно?
Это некие зоны, они достаточно условные. Ну, допустим, в один планировочный элемент может попадать микрорайон Первомайский и там частный сектор, который к нему прилегает. Угу. Река Кая с рекреационной зоной. Либо несколько микрорайонов в Новоленино. Либо это исторический центр, как сам по себе планировочный элемент, или тоже их несколько. Ну, это все как бы это лирика. Это в том плане, что мы можем и в отдельный микрорайон, отдельно квартал регулировать градостроительными нормативами. Угу. И в частности, для территории иркутских кварталов и еще в большей степени в сентябре прошлого года мы утвердили регламенты 130-го квартала, потому что не совсем устраивало то, что там происходит. И опыт 130-го квартала, прежде всего, показал, что можно регулировать внешний вид фасадов зданий градостроительными регламентами, то есть цветовые решения, материал стен.
Мне кажется, это вообще была долгожданная история, да, какие-то колористические решения, регламенты по рекламе как раз. Мы с вами подробнее об этом чуть позже поговорим.
Там, где застройка сложилась, это можно и нужно регулировать. Где застройка еще предстоит делать и регулировать светом, ну, вот это там уже не совсем благодарное дело. А так, ну, допустим, в 130-м, я сейчас хочу просто показать степень детальности, да, детализированности, регулируется даже посадка, точное место посадки крупномерных деревьев, ну, вплоть вот до этих моментов, эксплуатируемая кровля, неэксплуатируемая, отступы от красной линии, высотность, вот эти вещи там, они как бы дожаты. Вы знаете, что у нас застройка 130-го квартала не завершена со стороны улицы Кожова.
Да.
Вот эти вот моменты там тоже отсматривались и, ну, прорабатывались.
Ну, давайте помасштабнее на всю эту историю посмотрим. Действующий генплан, поправьте меня, если это не так, рассчитан до 2025 года.
Да, верно.
А вот скажите, это живой документ, он дышащий, то есть он позволяет его корректировать, вносить какие-то изменения, или, в общем, он доработан и отступать от буквы, от того, что там написано, нельзя? Вот как это происходит, как идет процесс?
Даже вот сейчас я думаю, с чего начать, если говорить о том, что документ живой или не живой. Безусловно, документ живой. Градостроительная документация – это документация, по которому реально нужно жить. Это не макулатура, да, какая-нибудь. Вот, но, тем не менее, вот психология того, что документ живой или не живой, да, она у нас у некоторых даже архитекторов, там, градостроителей, профессионалов еще перестраивается. Ну, таких меньшинство осталось, но, допустим, в советское время делали генеральный план там, города. Его рисовали красиво, да, и была плановая экономика, и там было понятно, государство все принадлежало, они планово двигались степ-бай-степ, да, такой. Mm-hmm. Построили школу, допустим, немножко там полупустой постоит, мы знаем, что через два года там будет жилье, и все будет в порядке. Это тоже уникальная практика. Генеральный план этого года, до 2025 года, но стратегия, отношения даже редакции 2016 года и то, что мы планируем утвердить да, в этом году, сейчас на согласование в федеральных и региональных органах, абсолютно другая. То есть сейчас генеральный план, который есть, проект, мы здесь действительно можем говорить о градостроительной политике города.
Главный архитектор Иркутска Сергей Александров у нас в гостях. Мы будем говорить о том, каким наш город мы все увидим, ну, например, через 7 лет. Оставайтесь с нами, мы продолжим.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Мой соведущий, главный архитектор Иркутска Сергей Александров. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, продолжим. Коли документ живет и дышит, это я, собственно, про генплан Иркутска, который рассчитан до 2025 года. Наверное, нам с вами будет, вам сложно будет сказать вот четко, каким мы увидим Иркутск через 7 лет. Но журналисты любят задавать такие вопросы. Итак, вот что кардинально, например, должно измениться в любимом городе к 2025 году? Ну, не знаю, может быть, какие-то есть фантастические, вот, на взгляд современника проекты, но все это должно бы воплотиться, например.
Угу. Наталья, в связи с тем, что я, получается, маленько не договорил по предыдущей, я с генерального плана и плана перейду к вопросу, который вы задали. Получается, у нас, почему градостроительная политика, да, почему можем об этом говорить, потому что, во-первых, у нас появилась уникальная аналитика после работы по концепции пространства развития города Питерская урбаника, НИИ генплана города Москвы и Союз архитекторов Иркутская организация сделали следующие выводы. Один из таких ярких – это баланс мест приложения труда и баланс людей, проживающих на конкретных территориях. Мы в этом генеральном плане уходим от исключительно спальных микрорайонов
и да, офисов в центре.
Как таковых зон жилой застройки или общественно-деловой их нет. Это зона смешанной жилой застройки. Именно на уровень правил землепользования уходит конкретное регулирование конкретных территорий, в том числе размещение детских садов и школ. Мы понимаем, что есть радиус доступности, ну и так далее. И самое главное по поводу трудовых и сколько мест живет, я вот приводил уже пример, еще раз его приведу. Баланс людей, проживающих в историческом центре и мест приложения труда, сколько там создано, 507%. Представляете,
да? Ну, колоссальный перегруз.
Да, ну для сравнения, в Новолени на 25%. 500 и 25, то есть в Новоленина из 4 взрослых людей трудоспособного населения 3 человека ежедневно выезжают в другие районы работы. Но, как правило, это исторический центр, ну, или около того. Поэтому как раз мы то, что в генеральный план сейчас вкладываем, то, что именно и отношение к Новоленина, второму Иркутску, Свердловскому и так далее, отношение как ну, в хорошем смысле этого слова, как к отдельным городам. Они должны быть более или менее самодостаточными. Есть городской центр исторический, слава богу, есть самодостаточные города. Вот, и определены зоны приоритетного развития. Их тоже там несколько. Это в районе Иркутско-Сортировочной, это в районе Маратовской развязки. Это зона перспективного такого освоения, где нам нужно бороться с аварийным фондом. И для всех остальных, я сейчас имею в виду и ресурсоснабжающих организаций, и застройщиков, администрации города, это консолидация и некая концентрация усилий на определенных территориях. То есть мы говорим о том, что давайте-ка вот развивать не как рынок показывает или как что-то кому-то вздумалось. Это тоже не исключается. Здесь жестких правил нет, но тем не менее говорим. Вот к примеру, в районе Маратовской развязки, в районе улицы Баррикад, в ближайшие 7-10 лет мы будем вот именно вот этой историей заниматься. Что теперь я перехожу уже к вашему вопросу по поводу, что будет через 7 лет. Этот генеральный план продлен до 30-го года, но ближайшие 7 лет, учитывая то, что сейчас происходит, первое, думаю, в ближайшие 2-3 года мы существенно повысим качество городской среды за счет того, что мы все-таки почистим город в плане несанкционированной рекламы, вывесок, то, что как бы не устраивает, ну, по нашим представлениям, по представлениям Минстроя Российской Федерации, да, вывески должны быть небольшого размера, в центре города только объемные буквы без подложки, чтобы декоры и так далее не закрывать. Максимально от баннеров будем уходить, от билбордов в исторической части, это как бы точно постепенно будет тоже эта история. Это комфортная городская среда, это благоустройство парков, скверов, внутридворовых территорий, это тоже то, что, ну, если говорить тем более о промежутке 7 лет, конечно, за 7 лет можно многое что сделать, главное, чтобы программу потом продлили.
Ну, мы 2 года в этой программе, и, в общем-то, уже очевидно, да, что она работает, и что появляются какие-то и новые городские пространства, и, ну, это правда, можно уже все увидеть и потрогать.
Да, безусловно, ну, прежде всего, самый главный оценщик – это у нас горожане, вот, главное, чтобы они это чувствовали и видели. Вот, и сейчас также подготавливается работа по комплексной программе развития транспортной инфраструктуры, общественный транспорт, микромоделирование проходит по, ну, там, больше 10 узлов, и мы будем точно работать по конкретным транспортным развязкам, перекресткам, и за счет делать более оптимальные решения по концентрации тоже усилий. Ну, допустим, перекрестки Аргунова-Сергеева, это пробка, которая с Шелеховского района, это Лермонтовская развязка, которая сейчас, приношу извинения за то, что сейчас в городе Иркутске происходит, но это вынужденная мера. Конечно, прошу всех потерпеть, и реализация покажет, что станет лучше на этом узле. Вот, это Джамбула. Есть вещи, которые нужно просто ремонтировать, иначе будет, ну, там, путепроводы, мосты, нужно тоже их делать, путепровод Джамбула нужно ремонтировать. Это строительство развязок, это съезды в Октябрьский округ с Академического моста, делается не для того, чтобы, да, а для того, чтобы снизить нагрузку с Глазковского моста в плане даже общественного транспорта. Я думаю, что если говорить о перспективе даже там 3-7 лет и так далее, можно говорить уже о внедрении выделенных полос для общественного транспорта. Думаю, эта история тоже у нас появится в ближайшей перспективе. Это то, что мы уже сейчас делаем, это велодорожки. Я думаю, что нашим подразделениям удастся в рамках даже текущих ремонтов строить велодорожки, строить тротуары, которых
это
тоже
очень крутая достаточно. История, это правда здорово, и это, знаете, ну, мне кажется, как мне кажется, свидетельствует отчасти о том, что как-то все мы в целом стали жить получше, что, скажем, городской администрации казны хватает не только на то, чтобы самое необходимое обустроить, да, но и некий комфорт тоже предоставить. Вот мне кажется, велодорожка – это вот штришок к такой вот истории.
Да, это еще и здоровье.
Ну,
всего.
Помимо, да, но мы все с вами понимаем. Да.
Вот, но из таких, наверное, может быть, сказать крупных объектов, да, которых действительно можно сказать, да, это вот было в те времена, да, когда пенсионерами станем. Вот, это набережная от бульвара Постышева до плотины ГЭС, я просто их обозначиваю, и Цесовская набережная. Думаю, что если говорить о перспективе 7 лет, можно будет, наверное, в этом горизонте говорить об их уже завершении реализации. Вот, Цесовская набережная, тоже формирование силуэта и застройки. Вот у нас по-хорошему нужно уже определяться. Иркутяне, кстати, это уникальный народ. Вот, прежде чем принять решение, оно многократно обсуждается, отвергается, а потом вновь выдвигается. И мы, тем не менее, в общем и целом удается договариваться. И вот эта история не должно в историческом центре остаться каких-то территорий, которые теперь в плохом смысле не освоены. Это какие-то непонятные заборы с непонятными перспективами развития. Это там лебеда, полынь, все заросло. И, ну, как сказать, от этого никому и не, ну, скорее хуже. Поэтому если говорить о той же Цесовской набережной, да, той застройке, все-таки нужно, сейчас мы не случайно проводим и конкурсы, и проводим градостроительные советы, ну и иные площадки обсуждаем, поэтому здесь играют регламенты, да, нам здесь в пользу, это тот механизм, который может потом регулировать наши договоренности. Поэтому вот говорить о перспективе такой, тоже можем сказать, что по той территории тоже должна быть уже реализация. Вот, ну что еще?
Что еще? Давайте я вас поднаправлю. Я, в общем, у меня спортивный клуб, он выходит окнами на улицу Урицкого. Я наблюдаю, ну, всякий раз, когда вот... Я наблюдаю с грустью за тем, что там происходит, потому что есть ощущение, что... Вот, вы знаете, ну, такая параллель, да, что некогда красавица вдруг постарела, подурнела, и, а там, и макияж, что у нее не то чтобы небрежный, а вовсе уродливый. И, ну, вот такое производит сейчас впечатление Урицкого. Что будет там? Есть ли какой-то проект, есть ли какие-то мысли, как реконструировать, может быть, эту улицу или просто минимально привести в порядок?
Вы знаете, в прошлом году, когда я выступал, по-моему, на депутатских слушаниях, и как раз по теме Урицкого, потом это в СМИ тоже появилось, потому что главный архитектор назвал улицу деградирующей.
А вот, слушайте, да.
Было такое. И я, честно говоря, вот в эти выходные гулял со своим сыном по улице Урицкого, на цирке он любит гулять, пошли по Урицкого дальше. И, честно говоря, я сейчас ничуть не жалею, что я именно так и сказал, потому что территория нуждается действительно в скорейшей помощи и вот, ну теперь что, какие планы по всей этой истории? В прошлом году, в конце года мы проводили в точке кипения, это происходило, да, есть такой у нас бизнес-центр, там
есть,
точка кипения, да. И там,
место,
да, и там как раз собирали жителей, обсуждали, там несколько площадок сразу рассматривалось, и по улице Урицкого проводили соучастное проектирование для того, чтобы сформировать задание на проектирование, что... Уважаемые жители,
что
вы хотите
мы хотим
видеть,
там увидеть.
Да, на базе этого было подготовлено техническое задание, и в данном случае без, ну, с привлечением архитектора, я имею в виду без включения бюджетных средств, мы уже приступили к проектированию вот этой улицы. У нас создана рабочая группа по улице Урицкого, там и архитекторы собираются, ну, безусловно, прежде всего. Сейчас начались совещания у нас и очень плотно работаем с комитетом городского обустройства, где подключились ресурсно-развивающие организации. Ну, это как бы на самом деле не в этом году, просто мы сейчас уже обсуждаем детали, потому что в этом году часть коммуникации будет заменена, и до, скажем так, до основного строительного сезона, это май, некий переходом в июнь, там с инженерными сетями, ну, как бы общие объемы работ должны быть завершены. И в этом же году, имеется в виду, в 2019 году, мы уже по доработанному проекту, да, мы приступим к реализации улицы, не к реализации улицы, а к благоустройству улицы Урицкого. Это замена полностью твердого покрытия, это решение по ливневой канализации, то, что для исторического центра. Вот, и это малые формы, это единая стилистика, это отношение и к фасадам. Честно говоря, мы о фасадах сейчас тоже уже задумываемся, их тогда задумывались в том плане, что мы не можем сделать улицу, а фасад у нас остается в том же виде. Поэтому здесь работа с собственниками также будет проводиться. Вот, поэтому планы у нас на будущий год как раз на улицу эту зайти, а точнее уже, ну, в полном объеме завершиться по этой части.
И мы вот должны завершить, я сожалею, нашу с вами беседу. Последний вопрос короткий. Здесь будет город-сад?
Да.
Главный архитектор Иркутска Сергей Александров у нас в гостях. Спасибо большое.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Литвинцев. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. И в этой части программы к нам присоединился позитивный гость, известный певец, наш земляк Миша Майер. Здравствуй.
Привет всем, привет, Иркутск!
Ну, чтобы вас ввести, так сказать, в курс дела, послушаем визитную карточку Миши.
Мы над облаками, так высоко, что же там с нами произойдет? Все ближе и ближе наши тела, ты не на шутку меня завела. Стоп, хватит, ты
Известный хит, я бы сказал, визитная карточка Миши Майера, песня «Выбираю». Ну что, Миша, уже удалось кого-то выбрать?
Вот в поиске. Выбираю до сих пор, собственно, весь посыл и кроется в этом названии, что Миша Майер находится в постоянном и в творческом поиске, и в выборе своей второй половины.
Ну, надеюсь, выбор удастся сделать в Иркутске. У нас ты с гастролями, да?
Да, я прилетел в область с гастролями. У меня будет два концерта. 26-го я выступлю в Нижнеудинске, а 27-го в Братске, в ночном клубе «Эль». Приглашаю всех.
А в Иркутске будет выступление?
В Иркутске у меня сегодня день медиа-активности. Я посещаю эфиры, съемки. В общем, такой насыщенный, плотный день медиа-активности. Но! Я обязательно хочу сделать концерт в Иркутске. Пока мы думаем, как это сделать, и готовимся к этому событию.
А слабо сделать импровизационное выступление, как знаешь, у Владимира Семеновича Высоцкого. Вот я замахнулся на такую вышину. Он вышел на балкон к своему знакомому и спел прямо вот перед всем городом.
Ну, ты знаешь, я вообще за любые творческие идеи и, в принципе, да, почему бы нет?
Смотри, Миша Майер, у многих наших известных артистов, исполнителей, вот, например, Ирина Аллегрова, она на самом деле Инесса Климчук, то есть имена не настоящие, вот я еще перечислю, Алена Апина, на самом деле Елена Левочкина, Надежда Бабкина, на самом деле не Бабкина, а Заседателева, а Лева Би-2 вовсе не Лева, а Игорь, и фамилия его Бортник. Так вот, Миша Майер.
Да. У нас очень много таких примеров. Еще есть Наташа Королева, Наталья Порывай, Валерия Алла Перфилова.
Найк Борзов, Николай Барашко.
Ну и таких примеров море.
Ну так Миша Майер настоящий имя?
Миша Майер — это тоже творческий псевдоним, конечно же. Мы подходили к этому вопросу очень скрупулезно, выбирали разные псевдонимы и вот решили остановиться на Майере. Потому что я родился в мае, и была первоначальная идея назвать проект «Миша Май», но потом мы как-то так подумали и решили добавить такое очень твердое окончание с европейским замесом. Получилось «Майер».
Ну, а настоящую фамилию?
Давай не будем говорить об этом.
Ну, давай не будем. Интрига будет. Слушай, ты в последнее время много участвуешь в различных шоу. Вот и недавно у Бузовой был. Какие впечатления, как встреча проходила?
Ты знаешь, она на меня произвела хорошее впечатление. Я с ней пересекался, ну, как бы несколько раз на различных съемках. Вот. На «Дом-2», да, у меня было выступление, совместный дуэт, кстати, с синглом «Выбираю тебя», в дуэте с участницей «Дома-2» Алианой Устиненко. И мне кажется, получился хороший номер. По крайней мере, такой фидбэк мы получили очень хороший, и очень много было отзывов, к сожалению, и разных отзывов, то есть без негатива тоже не обошлось, но я очень рад, что эта песня вызвала такой резонанс.
И Бузова поэтому тебя заметила, и так вот вы часто с ней общаться начали.
Да, Бузова объявляла этот номер и очень хорошо высказалась вообще о нашем выступлении, потом уже на, как она называется, у них на съемках на поляне, да, так скажем, когда они обсуждаются. Вот, и мы с ней пересекались на съемках прямого эфира, где я ее отстаивал, защищал. Тема ток-шоу была «Акулы пера» там, и так далее, против Ольги Бузовой. Я был на стороне Ольги Бузовой и активно отстаивал то, что она имеет право быть на сцене там, и так далее. И вот последнее выступление было на премии Russian Music Box, реальная премия Music Box 2018, где я пел гимн премии совместно с другими звездами. Вот, а Ольга выиграла несколько номинаций.
И скажи по секрету, так сказать, всему свету, какая Бузова вот на самом деле? Она правда ли она такая гламурная, она такая хайповая, она такая модная, или на самом деле она вот наедине со своими, сама с собой, может быть, в окружении близких людей, она цитирует Канта, я не знаю, или, может быть, ругается грязно?
Ну да, она мне произвела хорошее впечатление, и как человек. Вот. По поводу каких-то творческих ее амбиций я могу только поддержать, потому что человек собирает гастрольные туры, ну, собирает залы, и для артиста это самый главный показатель. Если у нее есть концерты, значит, она имеет право петь, у нее есть аудитория.
И скажи, почему такой интерес у тебя вообще к различным проектам, к различным шоу? Что они дают тебе как артисту?
Смотря какие. То есть, если говорить о каких-то ток-шоу, да, где я там выступаю в роли звездного эксперта, так скажем, то это медиа-активность, не более того. Но иногда, ты знаешь, бывают такие темы, когда ты понимаешь, что ты реально можешь повлиять на какую-то историю. Например, помочь людям. Там, у кого-то какие-то жилищные там моменты. Ну, всякие же бывают ситуации жизненные. И я стал относиться к этому более серьезно. Раньше я воспринимал это просто как пиар и активность какая-то медиа. Сейчас я отношусь к этому более серьезно, потому что все-таки ты реально участвуешь в некоторых моментах, которые могут помочь людям.
Давай о творческих новостях поговорим. Что нового планируется? Какие-то песни, клипы?
Да, сейчас мы готовим очень много музыкального материала. В ноябре выйдет новый сингл «Яд». Вот, и
неожиданно.
Да, я думаю, что эта песня должна понравиться публике, и я надеюсь на то, что ее оценят.
Вот. А это не на волне нашумевшего фильма «Веном», который тоже по-английски переводится как «Яд». Вот, кстати, у Эминема вышел сингл «Веном» называется.
Кстати, я нет, не брал за какой-то референс этот фильм. Вот. Вообще, первоначальное название этой песни было «Противоядие». И мы долго думали назвать «Противоядие» или «Яд», но все-таки «Яд» — это более такое как-то стильно, более правильно, наверное, с точки зрения какой-то такой коммерческой тоже в том числе. Вот, и поэтому «Яд».
И когда выйдет песня?
В ноябре мы готовим релиз, но кроме этой песни еще идет работа над синглом «Мама, любовь», которая написана в таком стиле с рэпом, таким замесом, очень хайповым, то, что сейчас в тренде, много со временем. Вот. И вообще идет работа над альбомом в декабре, я надеюсь, что он выйдет. В общем, очень много музыкального материала, который мы готовим.
А в ожидании новых релизов Миши Майера послушаем его очередной хит «Перекрестки».
На перекрестке сотен вокзалов.
Популярный исполнитель Миша Майер в нашей студии. Миша, скажи, давай даже так поиграем в ассоциацию. Твоя музыка — это...
Позитив, танцы, хорошая энергетика.
И такой к тебе вопрос. Многие мечтают покорить российский шоу-бизнес, но вокруг него столько слухов, скандалов, пересудов. И если заглянуть, ну, пускай так виртуально, но за кулисы, что можно будет увидеть?
Ну, разное. Все может быть. Шоу-бизнес — это очень большая история, в которой происходят разные моменты, и нужно быть готовым ко всему, конечно же. Нужно просто делать свое дело, заниматься своей профессией, идти, несмотря ни на что, как, впрочем, я и делаю. Вот. Нужно быть упорным в достижении целей, потому что шоу-бизнес — это непросто.
Шоу-бизнес нужно любить, поддерживать и стремиться к нему. Миша Майер и Алексей Литвинцев были в этой части программы
«Утро» на радио «Комсомольская правда».